Сан сүйлөбүз Бишкекте кечки саат 7 болду. Жыйырма экинчи май жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Эсенсиз балдыда уктурууда. Орусияда Мариуполдогу Азовсталь заводунда туткунга түшкөн жоокерлерди трибуналга тартуу демилгеси көтөрүлдү. Ал арада Киевке Польшанын президенти күтүүсүз сапары менен келип, Радада сөз сүйлөдү.
Ал Украина өзүнүн келечегин өзү гана аныктарын айтып, Украинанын кайсы бир аймагын тарттырып жиберүүнүн өзү бүтүндөй батышка соққу катар сыпатталарын айтты.
Украинанын Одесса шаарында жашаган кыргызстандык мугалим Кумарбек Романов согушка карабай үй бүлөсү менен ишин улантууда.
Чоң уулум мен 9-чу класста окуйт, экинчи уулум 2-чи класста окуйт бул жакта. Өзүбүздүн мектептерде 18-чи кабатта жашайбыз бул жакта. Тревога болгондо биз сөзсүз подвалга түшүш керек.
Ошондой эле алдыдагы берүүдө Аксы Ала Бука районундагы табияты кооз жайларда өтүп жаткан Жашыл Аламга саякат фестивали тууралуу айтып беребиз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо соңку жаңылыктарды угуп алалы. Канымгүл Элкеева микрофондо.
Рахмат, саламатсыздарбы. Канада менен Австралияда маймыл чечеги катталды. Австралияда дарыгерлердин айтымында жаңы түштүк Уэльс штатынын 40 жаштагы жашоочусу ооруп калган. Ал Европадан жакын деле келген айтылды. Канадада дагы вирусту жуктурган алгачкы учур катталды. Өкмөт Квебек провинциясындагы 2 киши ооруп жатканын кабарлады. Алар буга чейин АКШда сапарда болушкан. Буга чейин маймыл чечеги Испания менен Португалияда катталган. Европада сейрек кездешүүчү вирустун инфекциясынын бир нече учуру Улуу Британияда табылган, Италияда, Швецияда жана АКШда вирусту жуктургандар тууралуу белгилүү болгон. Ошто 2 күндөн бери таза суу берилбей турат. Ош шаарында таза суу берүү 21 майда убактылуу токтотулду. Сууга кезекке турган шаардыктар социалдык тармактар аркылуу жергиликтүү бийликке нааразылыгын билдиришүүдө. Алар суунун эскертүүсүз өчүрүлгөнүн айтып, шаар бийлигинен тургундарды суу менен камсыз кылууну талап кылып жатышат.
Элдер аргасыздан, арыктардан, ар кайсыл кээ бир баягы парктардан чыккан суулардан кезек-кезек менен күтүп алууга аргасыз болуп атат. Бул кыйынчылыктар айтор Оштун элин, шаардын тургундарын бир топ эле түйшүккө салууда.
Деди Ош шаарынын тургундарынын бири. Ош шаарынын вице мэри Сонунбек Жунуспаевдин айтымында Папан суу сактагычына жакын жылгалардан сел жүргөнүнө байланыштуу суу берүү токтотулган.
Тилек каршында кече Папандан каттуу келген селден улам суу өчүргөнбүз. Түнкү саат 4-тө сууну бергенден кийин жарым саат өтпөй Ош шаарында жамгыр жаап, боз куруп, айнын үстүнөн дагы чоң сел келди. Ар кайсыдан дагы өчүрдү. Бирок 3 күн суу болбойт деген маалымат бул туура эмес. Кудай буюрса жамгыр токтосо, азыр биз ар жарым саат сайын анализалап атабыз, кечке чейин сууну беребиз. Кимге суу керек болсо водоканалдын 20-дан ашуун водовоздору МЧСдики бүт бар иштеп жатат.
Ош шаарында 300 миңден ашуун суу колдонуучу расмий катталган. Калаа тургундарына таза суу Акбура дарыясынан ачык суу сактагыч ыкмасы менен берилет. Катуу жамгыр жаганда дарыя ылайланып, элге суу берүү токтотулат. Кээде 2-3 күн суу жок болуп калган учурлар болгон. Камбар ата биргесинин курулушу жакынкы күндөрү баштала турганын энергетика министри Доскул Бекмурзаев билдирди. Ал бул тууралуу 22 майда өзүнүн Facebook баракчасында жазды. Бирок анын мөөнөтү айтылган эмес. Ал Жалал Абад облусунда болгон иш сапарында ГЭС платинасы, бурма каналы жана машиналар зал курула турган жер менен таанышкан. Министр курулушчулар менен долбоорду ишке ашыруунун биринчи баскычы, платинанын кирме жолунун тазаланышы жана курулуш иштерин талкуулаганын билдирген. Буга чейин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Камбар ата биргесин курууга каржы ресурстары бар экенин, финансы министрлиги курулуштун биринчи баскычы үчүн дээрлик 500 миллион АКШ долларын бөлө турганын айткан. Президент Садыр Жапаров 2021 жылы мартта Өзбекстандагы мамлекеттик сапарында Камбар ата бирди коңшу өлкө менен чогуу куруу тууралуу келишим түзүлгөнүн айткан болчу. Ооганстанда жаңылыктарды жана башка берүүлөрдү алып барган аялдар 22 майда Талибандын буйругуна ылайык эфирге жүзүн жаап чыгышты. Ушул айдын башында талиптердин лидери Хайбатулла Ахунзаде аялдардын коомдук жайларда денесин жана жүзүн толук жаап жүрүүгө милдеттендирген буйрукка кол койгон. 21 майда телеканалдарда иштеген аялдарга карата да ушундай эле буйрук күчүнө кирген. Ошентсе да журналисттер бул күнү эфирге жүзүн жаппай чыгышкан. Бирок 22 майда алар жаңылыктарды көздөрүн гана ачык калтырган абалда окуду. Бетибизди толук чүмкөгө каршы чыкканбыз, бирок бизге кысым жасай башташты. Биз алардын талабына баш ийүүгө аргасыз болдук, деди Толо Ньюз каналынын кабарчысы Соня Ниязи Associated Press маалымат агенттигине сүйлөп жатып. Талип өкмөтү аял журналисттердин иштешине каршы эместигин айтып келет. Былтыр августта Ауганстандагы бийликти басып алгандан бери Талибан кыймылы аялдардын укуктарын кыйла чектеген бир катар буйруктарды кабыл алган. Австралияда ишембиде өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгы боюнча өкмөт алмашат. Премьер-министр Скотт Моррисондун либералдык жана улуттук партиялардан турган башкаруучу коалициясы шайлоодо утулуп калды. Жеңишти Энтони Албанис жетектеген оппозициялык лейбористтер алды. Ал министрлер кабинетинин жаңы башчысы болуп калат. Добуштарды саноо дагы эле уланууда. Лейбористтер парламенттин 151 орунду төмөнкү палатасында абсолюттуу көпчүлүктө али кепилдей элек. Алар жашылдар же көз карандысыз депутаттар менен коалиция түзүүгө аргасыз болушу мүмкүн. 23 майдан тартып 27 майга чейин Бишкек Нарын Торгарт автожолунда кооптуу таштарды кулатуу иштери жүрө турганын Кыргыз темир жол ишканасы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда боом капчык айында саат 9:00 түшкү 3:00 чейин жолдун бир тарабы улам жабылат. Эгер топтолгон машинелердин саны 30-40 жетсе таш кулатуу иши убактылуу токтотулуп жол ачылып турмакчы. Бул иштер таш кулоо коркунучун алдын алуу максатында жүргүзүлөт. Сабыр.
Рахмат, Канымгүл Элкеева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит Орг сайтында эмертең кабарай маалыматы. Кыргыз гидромет эскертет 22-23 май күндөрү Кыргызстанда туруксуз аба ырайы күтүлөт. Кээ бир райондордо жаан чачын улуу болуп, мөндүр катуу шамал менен коштолот. Мындай аба ырайы автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда малды кармоону кыйындатат. Ал эми 23 майда эртең Кыргызстандын дээрлик бардык облустарында жамгыр жаайт, айрым аймактарда катуу жаан чачын болот. Бийик тоолорго кар түшөт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 7-12, күндүз 18-23, Талас облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 18-23, Баткен Ош Жалал Абадта түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26 градус, Нарын облусунун дыйканчылык зоналарында түнкүсүн 3-8, күндүз 11-16 градус, Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 13-18 градус, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -7-2, күндүз -1+4 градус, Бишкек шаарында түнкүсүн жаан болот, абанын температурасы түнкүсүн 7-9, күндүз 19-21 градус жылуу болот. Баяндарга өтөбүз. Орусияда Мариполдогу Азовсталь заводуна туткунга түшкөн жоокерлерди орусиялык туткундарга алмашпастан трибуналга тартуу демилгеси көтөрүлдү. Украин бийлиги өз жоокерлерин орусиялык туткундарга алмашуу демилгесин сунуштап, бирок согушту токтотуу үчүн Украина Орусияга өз аймактарын бербей турганын айтууда. Ал арада Киевке Польшанын президенти күтүүсүз сапары менен келип, Радада сөз сүйлөдү. Украинадагы соңку абалга кабарчыбыз Касым Рахманкулов токтолот.
Орусиянын аскерлери Украинанын чыгыш жана түштүк аймактарындагы чабуулдарын күчөтүүдө. Ушул күндөрү Луганск, Донецк, Николаевск жана Херсон облустарында аткылоолор кыйла жанданганы айтылууда. Луганскдагы Северодонецк шаары өткөн түнү төрт тарабынан тең чабуулга кабылган. Бирок Украина аскерлери туруштук бере отуруп, Орусиянын күчтөрү кайра артка чегинүүгө аргасыз болгон. Ал эми Азов деңизинин жээгиндеги Мариуполь шаарында жайгашкан Азовсталь заводу орус аскерлеринин көзөмөлүнө өткөн соң заводдон чыгарылып багынып берген украин аскерлеринин тагдыры тууралуу тынчсыздануулар айтыла баштады. Орусиянын мамлекеттик думадагы ЛДПР фракциясынын лидери, эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасы Леонид Слуцкий 22 майда туткунга түшкөндөрдүн көбү ультра улутчул Азов полкунун аскерлери экенин айтып, алардын тагдырын трибунал аныкташы керектигин билдирди. Менин пикирим өзгөргөн жок. Орусияда мыйзамсыз деп табылган Азовтун жоокерлерин эч кимге алмашпашыбыз керек, деп жазды Слуцкий телеграм каналына.
У этих людей нет красоты. У них нет ничего человеческого.
Бул адамдардын кызыл чеги жок. Аларда адамгерчилик жок. Алар өз аракеттери менен бизге башка арга калтырган жок. Ошондуктан куралын таштап, багынып берүүгө аргасыз болгон Азов батальонунун жоокерлерин жана башкаларды алмашуу туура эмес болуп калат.
Батальон Азов и ряд других, которые вынуждены были сложить оружие.
деди мамлекеттик думанын депутаты Леонид Слуцкий. Украинанын бийлик өкүлдөрү жана жоокерлердин туугандары Москваны багынып бергендерге туткун катары мамиле жасоого чакырды. Украинанын вице-премьер-министри Ирина Верещук 21 майда Киев ар бир жоокердин кайтып келиш үчүн күрөшөрүн билдирди. Буга чейин Орусиянын Интерфакс мамлекеттик маалымат агенттиги Москва Азовсталда багынып берген жоокерлерди Орусиячыл украиналык саясатчы Виктор Медведчукка алмашуу мүмкүнчүлүгүн караштырып жатканын жазган. Орусиянын президенти Владимир Путин менен жакын мамиледе болуп келген 67 жаштагы Медведчукка Украинада былтыр кылмыш иши козголуп, ал быйыл апрель айында колго түшүрүлгөн. Расмий маалыматка ылайык, учурда Мариуполда 100 000 деген жайкын тургун калган. Ал арада Польшанын президенти Анджей Дуда Киевке күтүүсүз сапар менен келип, жогорку радада сөз сүйлөп, Украинаны орус президенти Владимир Путиндин талаптарына макул болбоого чакырды. Ал Украина өзүнүн келечегин өзү гана аныктарын айтып, Украинанын кайсы бир аймагын тарттырып жиберүүнүн өзү бүтүндөй батышка сокку катар сыпатталарын айтты. Украинанын атынан сүйлөшүүлөргө катышып келген Зеленскийдин жардамчысы Михаил Подоляк Рейтерс агенттигине сүйлөп жатып, кайсы бир аймакты Орусияга өткөрүп берүү шарты менен согушту токтотуу келишимине макул болуу мүмкүн эмес экенин билдирди. Андай келишимге жетишкен күндө да согуш токтоп калбайт, болгону аз убакытка гана тыныгуу болот. Анан мындан да катуу жана ири чабуул башталат, деди Подоляк. Ал эми Зеленский Украина элине кайрылып, согушка дипломатиялык жол менен гана чекит коюлат деп билдирди. Ушул эле күнү 22 майда Жогорку Рада Владимир Зеленскийдин Украинадагы аскердик абалды жана жалпы мобилизациянын мөөнөтүн дагы 90 күнгө узартуу токтомун колдоду. Ошентип, Украинадагы аскердик абал жана жалпы мобилизация 23 августка чейин узарды. Касым Рахманкулов, Азаттык, Прага.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Жалал Абад облусунун аймагында туризмди өнүктүрүү максатында Улуу Жибек жолунда Жашыл Ааламга саякат фестивалы өтөдү. Анын алкагында Өзбекстандан коноктор келип, аксы Ала Бука районундагы табияты кооз жайларды эс алышууда. Жергиликтүүлөр быйыл Жалал Абад облусуна Өзбекстандан 1 000 000 ашуун турист келээрин белгилешүүдө. Туризм темасына аймактагы кабарчыбыз Талгат Абжалилуу токтолот.
20 орун, 2 гостевой, 20 орундук гостевойлор бар. И азыр даже душ туалеттери комнатанын ичине чейин жасашып, бардык шарттар түшүп жатат.
Аксынын Кызыл Көл айылынын тургуну Базаркул Жоошбаев үй шартында 10 турист бата турган мейманкана ачкан. Ал 2002-жылы Сарычелек көлүнүн айланасындагы тургундардын башын бириктирип иш баштаган.
Бишкектен башка жактардан туроператорлор чакырганда айтышат да, эми айылда кайсыл шарт депчи, бирок келишип таң калышып атат да, силердики шаардан айырмасы жок экен депчи, муну шаардыкындай эле тоосуп атат.
Бүгүн 20 майда Аксы районунда Улуу Жибек жолунда Жашыл Ааламга саякат Жалал Абад 2022 регионалдык фестиваль өттү. Анын максаты туризмди даңазалоо, нукура азыктар менен туристтерди тартуу. Жарманкеде Аксы районунда өндүрүлгөн апамдын вареньеси бренди менен өндүрүлүп жаткан кыям коноктордун көңүлүн бурду. Аксы районунун тургуну Кундуз Осмонова.
Кызыгып атат мына сары долоно менен кызыл долоного кызыгышып атат. Ушунун технологиясын сурашып атат, компотун сурашып атат. Жасалуу эмелерин сурашып атат, технологиясын. Таза токойдо өскөн мынакей нукура табигый вареньялар, биздин вареньялар.
Өзбекстандын Наманган, Анжан облустарынан келген 50 делегаттын ичинде туристтик компаниялардын өкүлдөрү дагы бар. Алардын бири Надира Бегим Мухаммадалиева. Ал Наманган шаарындагы Аксинкент мейманканасынын менеджери. Акс району жакын болгондуктан туристтерди алып келүү ыңгайлуу деп билет.
Биздин мейманканага 8 000 ашык жаран эс алып кетсе болот. Ошол коноктору эле Аксынын кооз жана зыярат кылчу аймактарына тур уюштуралы деп жатабыз. Анткени 1 саатта эле Намангандан келип калсак болот. Аймакта эс алуудан сырткары нукура, таза азыктар да көп экен, бизге абдан жакты.
Фестивалдын аркасы менен эки өлкөнүн жарандары бири бирине эркин каттап, ишкерлери тажрыйба алмашууга жол ачылды. Өзбекстандык ишкерлер Кыргызстанга эс алуучу жайларды, мейманканаларды дагы курууга кызык экенин билдиришти.
Бул жерде Кыргызстанга, Өзбекстандын
аксы менен Ала Буканын климаты, элинин мейман достугу,
жана тазазыктар менен туристтерди тосуп алуусу көп кызыктырып жатат. Биз тарап жылына миллиондогон туристтерди Кыргызстанга алып кирүүгө даярбыз жана ишкерлерибиз Кыргызстанга мейманкана салууга кызыгып жатышат. Бизден 30 туристтик компаниялар келишти. Башкысы мында туристтик потенциал жогору экенин байкап турабыз. Эки элдин чек аралардан өтүүсү да жеңилдеп калды. Эми эркин эле турист болуп кыдырып кеткенге болот.
Жарманкеден соң форум уюштурулду. Анда туризм маселелери талкууланып, Кыргыздын улуттук каадат салттары жана маданияты көрсөтүлдү. Ишкерлер менен туристтик компаниялар пикир алышып, аймактагы туристтик мүмкүнчүлүктөр менен таанышты. Өзбекстандын Наманган облусу менен Кыргызстандын Ала Бука, Аксы райондору чектешет. Талгат Абжалилуулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарларын эсиңизге салып кетейин. Ошто 2 күндөн бери таза суу берилбей турат. Сууга кезекет турган шаардыктар социалдык тармактар аркылуу жергиликтүү бийликке нааразылык билдиришүүдө. Жергиликтүү бийликтен болсо Папан суу сактагычынан жакын жылгалардан сел жүргөндө байланыштуу суу берүү токтотулганын айтышты. Өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажыкеев ири жол кырсыгы катталган Чечме айылына барды. Ооганстанда жаңылыктарды жана башка берүүлөрдү алып барган аялдар Талибандын буйругуна ылайык эфирге жүзүн жаап чыгышты. Канада менен Австралияда маймыл чечеги катталды. Буга чейин маймыл чечеги Испания менен Португалияда катталган. Европада сейрек издешүүчү вирустук инфекциянын бир нече учуру Улуу Британияда табылган. Италияда, Швецияда жана АКШта вирусту жуктургандар тууралуу белгилүү болгон. Австралияда ишембиде өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгы боюнча өкмөт алмашат. Орусиянын тышкы иштер министрлиги өлкөгө кирүүгө тыюу салынган АКШ жарандарынын тизмесин жарыялады. 23 майдан тартып 27 майга чейин Бишкек Нарын Торук арт автожолунда кооптуу таштарды кулатуу иштери жүрө турганын Кыргыз темир жол ишканасы билдирди. Бом капчыгайында саат 9:15 чейин жолдун бир тарабы улам жабылат. Ушул жана башка кабарлар Азаттык Чекит орус сайтында. Азаттыктан уктуруубузду эми маек менен улантабыз. Кыргызстандык мугалим Кумарбек Романов үй бүлөсү менен Украинанын Одесса шаарында жашайт. Ал Украинадагы согушка карабай эч жакка кетпей ишин улантууну чечкен. 4 бери Украин жергесинде жүргөн мекендешибиз Кумарбек Рахмановду кабарчыбыз Түмөнбай Абдынаев уулу кепке тарткан.
Кумарбек мырза, саламатсызбы? Сиз жашаган аймакта ракеталык чабуулдар жүргөнүн жана абал тынч эмес экенин жаңылыктардан билип турабыз. Азыркы жагдай кандай? Үй бүлөңүз коопсуз эле жайдабы?
Саламатчылык кайрадан. Эми азыркы соңку жумаларда өзгөчө Одессада бир аз дагы чабуулдары батыраак болуп калды. Себеби чыгыш Украинанын негизги максаттары чыгыш Украинаны алуу болгондуктан азбекта күчөйүп барып атат азыр булардын атакалары. Үй бүлөбүз Кудайга шүгүр, үй бүлөбүз коопсуз эле жерде, баардыгыбыз тынч эле, биз аман эле отурабыз.
Биз ошол эл аралык башка тилде YouTube каналдардан сиз тууралуу дагы берүүнү көрдүк. Анда сиздин ушул кайгылуу үрөй учурган окуянын арасында үй бүлөңүздө кубанычтуу окуя болгонун дагы уктук. Кыздуу болгон экенсиз. Биз бешик болсо бек болсун дейбиз. Анын абалы кандай? Ага кандай ысым ыйгардыңыз?
Рахмат, чоң рахмат. Бул согуш баарына ар түрдүү бир нерсе алып келсе, бизге жашоо улантат деген максатта кыздуу да болдук бул жакта. Анын абалы тынч буюрса, үй бүлөбүздө эң эле ыңгайлуу, маанай ордунда баардыгы жакшы болгон бир мүчө деп тандасак, ал ошол биздин кызыбыз. Анын абалы жакшы буюрса, ага эмне курсагы ток, асты кургак, ата энеси жанында. Анын атыны ушул бул жактагылар менен отуруп кеңешип, макулдашып, бул жакта тынчтык болсун деген максатта Мирослава Эва деп атын койдук.
Бул украин тилинде тынчтыктын символу экен да ошондо.
Ооба, тынчтыкты даңазалайм деген мааниде ошол атты койгонбуз.
Эми өзүңүз тууралуу сурасак, Украинага, анын ичинде Одессага кайсы жылы барып калдыңыз жана буга сиздин мугалимдик кесибиңиз себеп болдубу?
Ооба, мен 2018 жылы, негизи бул Украинада эл аралык мектептер бар. Эки эл аралык мектеп, эки эл аралык бала бакча бар. Аларга конкурс жарыяланган экен, мен ал кезде Ошто гарантовый иштечим, шаардык башкармалыкта. Анан конкурс жарыяланды, каникул учуру болчу. Мен конкурска керектүү документтерди чыктап, анан ошону өтүп 2018 жылы бул жака келип калдым. Ошондон бери буюрсам 4-нчү жылым болуп калды. Бул жакта эмгектенип келатам.
Сиз жетектеген окуу жай кайсы багытта билим берет жана ал азыркыдай согуш маалында кандай иштеп атат?
Негизи биздин бул жактагы мектептерибиздин бала бакча болсун, мектеп болсун, бул эл аралык мектептер болуп эсептелет. Алардын билим берүү системасындагы бүт программасы бул биздин чет өлкөлүк баягы Кембриджский программа деп коебуз, ошол программанын негизинде окутабыз. Бирок эми азыркы согуш учурунда албетте бул тажрыйба бизде эч кимибизде жок болчу. Биринчи эки жума баардыгыбыз бир шок жашадык, кандай эмне кылабыз деп. Бирок азыркы учурда онлайн сабактарды берип атабыз.
Эми албетте чоң адамдарга түшүнүктүү согуш эмне экени, бирок жаш балдар бул окуядан, бул каргашалуу чабуулдардан бирөө учуп калган жокпу? Аларга согушту кантип түшүндүрүп атасыздар?
Эми бирде биринчисинде башталганда биз өзүбүздүн үй бүлөбүзгө таандык, балдарыбызга согуш болду, согуш башталып кетти балдар деп бир түшүндүрмө деле кылбадык. Эми бирок мезгили менен чоң уулум мен 9-нчу класста окуйт, экинчи уулум 2-нчу класста окуйт бул жакта өзүбүздүн мектептерде. Чоң уулум албетте сразу эле түшүндү негизи мунучу согуш бар экенди. Баягы кичинекей уулум акырын акырын түшүнүп, себеби тревога болгондо бул жакта биздин эмне деген, биз 18-нчи кабатта жашайбыз бул жакта. Анан баягы сирена тревога болгондо биз сөзсүз подвалга түшүш керек. Анан подвалга түшкөндө дагы ошол кезде биздин коопсуздук ойлоп лифттер өчүрүлөт, биз ступенька менен түшүп барабыз да, эмнеге түшүп атабыз, эмне баратабыз дегенде жооп бербесек деле кийин мезгилин алар да түшүнүп калды бул жакта согуш болуп атканына. Но эми алар жакшы эле психология жактан жакшы, кээ бир учурларда азыр үйдө отуруп калган үчүн дагы кичинекей бөбөгүмө жагып эле атат.
Азыр ошол 18 кабаттуу үйдө жашап атасызбы же кооптуу эмеспи бул?
Жок, биринчи учурда биз ошол үйдө жашап жүрдүк, бирок биз ал кезде келинчегим да боюм да бар эле. Анан себеби бөбөгүбүз биздин 15 мартта төрөлдү. Биринчи башталганда 24 февралдарда бул деген боюнда бар эле. Биз анан кийин акылдашып макулдашып мектепке көчтүк. Мектептен подвалы бар, ал жерде кирип качып кеткен оңойраак, себеби 18 кабаттан түшүп отурбайсың деп анан мектепке көчкөнбүз. Азырчы учурда мезгил мектепте жашап атабыз.
Бул арада ошол жергиликтүү окуучулардын ата энелери, ал балдар өзүнүн жеринде жасалып аткан чабуул же болбосо ал жердеги согуштук аракеттерге психологиялык жактан кандай кабыл алышты? Азыркы алардын ойлонуусу же болбосо өзүн эмоционалдык жактан сезүүсү кандай болуп турат? Кандай баалайсыз сиз четтен барган адам катары?
Биринчи баардыгыбыздай эле булар деле бир коркуу, себеби Россиянын бул улуу бир держава, булардын максаты эки күндө Украинаны ээлеп алып, андан кийин биякты Орусия кылабыз деген башкача бир маалыматтар келген бизге дагы бул жактарга. Себеби менин байкашым боюнча Орусиянын баягы маалыматтарын карасак, Украинанын Кыргызстан эле ошол эле Кыргызстанга караганда ар түрдүү маалыматтар ар жерге бөлөп берилет экен. Муну биз ушул согуш учурунда байкап калдык. Биринчи ошол жумаларында, экинчи жумасында болгондо бизде бир коркуу болду, бизде эле эмес жалпы элде. Ошол учурда бизден билим берүү министрлиги баардык мектептерди окуучуларга, ата энелерге психологиялык жактан жардам берүү деп чакырыгын жөнөткөн. Анан биз баардык ата энелерибиз менен, окуучулар менен буларга ошо көрсөтмөлөрдө берилгендей ыкма менен психологиялык жардам дагы бердик. Ар түрдүү адамдар болду. Бирок учурда бир нерсени айтайын, бул согуш Украина өз мезгилинде Батыш Украина, Чыгыш Украина, анан түндүк, түштүк деген тема бул нелери бар эле буларынчы. Бул жакта гагауздар жашайт, тиякта орустар жашайт деген. Бирок азыр бир Украина болуп калды баардыгы. Эми кандай баа менен болуп калды, ал конечно, оор айтууга кыйын.
Бул арада биз маектин башында сөз кылгандай эле Кыргызстандын Украинадагы элчилиги ал жактагы кыргызстандыктарды эвакуациялоо иштерин жүргүздү. Сурагым келгени, ошого карабастан сиз жана үй бүлөңүз эмне үчүн дагы эле Одессада?
Бул багытта мен биринчи элчиликке да рахмат айтам. Алар азырга чейин өзгөчө ошол кырдаал башталган учурда күнүн звонок этип атышты. Чалып, ал акыбал сурап, ага чыгып кетиңиз дегендер болду. Ар түрдүү азырга чейин деле мына бир бул жерде бомба жарылуу болгон болсо, тигинде болсо, рахмат элчиликтин өкүлдөрү бул Эрмек мырза болсун, баардыгыбыз менен байланышып турушат, рахмат. Бирок бул жерде мен аларга деле так маалымат ушуну айттым да. Негизи мен бул жакта бизде иштеген сотрудниктерибиз бар, окуучуларыбыз бар. Буларды тыштап бир жака кете албаганымды мен эле эмес, үй бүлөм деле билди да. Андан кийин кыскасы айтканда капитан кемени акыркы тыштайт деген тема менен биз бул жакта калып калдык ошол максат менен эле. Себеби мен бир нерсени айттым, бир туугандарым деле, ата энем чалганда, дос туулганда чалганда бир эле сөздү айттым: жакшы күндөрүндө бирге болчук. Эми булардын жаман күнүндө дагы бирге болуу биздин милдетибиз. Буюрса, булар менен бирге эле болобуз го.
Үй бүлөңүз бул чечимиңизди кандай кабыл алды?
Сурады менден, бирок билип туруп сурады. Келинчегим деле, уулдарым өздөрү билет, чоң уулум тескерисинче ата эң туурасын кылдым, булар менен бирге болуу биздин дале сени түшүнөбүз деп жакшы эле милдеттер тындай кылды. Себеби мен бул элди ушундай бир жакшы эл экенин 4 жыл ичинде жүрүп көрдүм да. Негизи аябай жакшылыкты жакшы көргөн. Мисалга мен жөнөкөй эле бир нерсени айтайын булар жөнүндө. Мисалга биздин жашаган үйүбүз 24 кабаттуу үй. Ошо 24 кабаттын мындай айтсам саламдашуу иретинде жарымдан көбүн тааныйм да. Жарымдан көбүн тааныйбыз. Күнүн эрк менен чыксаңыз бири бири менен саламдашышат, өздөрүнүн баягы жардамын айтып берип турушат, келиңиз эшикти ачып турушат. Анан биздин могу чет өлкөлүктөргө аябай болгон мамиле да жакшы, өздөрү деле жакшы ниеттүү айыл.
Согуштун башталышы алардын жашоосун, баалуулуктарын дагы өзгөрттү деп учкай кеп кылып өттүңүз. Алар согуштун башталгандан бери кандай өзгөрүүлөргө күбө болдуңуз сиз?
Башталганда оор болду баардыгыбызга эле. Себеби мындай бир тажрыйба аларда дагы эч ким билсе жок болчу. Анан кийин эми баягы эркеги бөлөк, эркеги азыр аскерге кетем деген бир коркуу башталды. Аялдарында бир баягы стрессовый абалдарга келип ийилат. Мисалы биздин өзүбүздө иштеген мугалимдерибиз бар эле, баягы тазалыкта иштеген, кухняда иштегендерибиз бар бул жакта. Ошонун баарын караганыбызда бир стрессовый абалга келишип жаман болушту. Бирок кийин биз бул жакта ишти баштагандан кийин түрдүү бул жакта жолугуп атып, балдар менен иштеп атып, ата энелерди сороп атып, заодно ал жакты да көрдүк, анализ кылыпчы. Анан ар түрдүү акцияларды өткөрүп, мисалы биз мектеп катары бул жерде иштегендерден айтсам, алар дагы колдоп беришти. Бул жакта аскерий жер бар, аларга тамак алып ташыдык, кийими жок калгандарга кийим алып бардык. Мисалы ошол эле ата энелер менен топтоп биз мисалы бул жакта баягы ата энеси өлүп калган согушта жетим калган балдарды тынчыраак деп алып барган жерлерге, жетим калган балдарга кийим кече тамак аш деген акция баштатып, аларга жардам берилди. Ошолорду берип атып мен ушуну байкадым да. Негизи аябай чоң баа менен берилди. Конечно, элдин бир ынтымактуулугу, азыр конечно согуш болгонубуз менен ичибизде баягы көйгөй сыртка чыкты да. Ичибиздеги көйгөйлөрдүн баардыгын биз тазалап чыгып кетти да. Бул кыскасы айткандачы ичибиздеги маселелердин баардыгы, илгери ичибизде бири бирибизди ал түндүктүк, бул түштүктүк, бул чыгыштан, бул батыштан деген маселебизди биз эми азыр жок кылып бүт көйгөйлөрдү сыртка чыгардык да. Биздин душман ичибизде эмес, сыртта экен деп.
Эми абал тынчыгандан кийин сиз үй бүлөңүз менен Кыргызстанга кайтасызбы? Андан кийинки кадамдарыңыз эмне болот?
Эми могу абал тынчыгандан кийин биздин өзүмдүн планым, жеке планым, үй бүлө менен эс алганы Кыргызстанга бир барып баягы перезагрузка деп коет го, перезагрузка болуп бул жерде биз баарыбир согуз, кээ учуулар болду. Эми мен баягы жетекчи болгондуктан эч ким кечирсин айтпайсың, бирок баардыгы келип сага маселесин айтат бул жакта. Ар ким көйгөйүн, өзүнүн абалын айта алат бул жака келипчи. Анан биз кимге айтабыз эми? Өзүбүз Кыргызстанга барып ошол жерде дос туугандар менен көрүшүп, анан кайра кайтабыз деген ниетибиз бар.
4 жылдан бери Украина жергесинде жүргөн мекендешибиз Кумарбек Романовду кубарчыбыз Түмөнбай Абдинаев уулу кепке тарткан. Ушуну менен биз жарым саат токтурубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтомун Канымгүл Элкеева даярдады. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Бардык баян макалалар Азаттыктын сайтында бар, дарек Азаттык чекит орг. Эсен туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекрёсток». Сегодня с нашими гостями мы будем обсуждать тему обязательного страхования жилья. В нашем сегодняшнем выпуске принимают участие Тимурбек Зулпухаров, заведующий отделом регулирования страховой деятельности Госфиннадзора, и председатель совета директоров страховой компании НСК Таланбек Кемелов. Передачу из Бишкека веду я, Болот Холбаев. Нашим радиослушателям я поясню, почему мы выбрали именно эту тему. Эта весна в Кыргызстане удалась очень дождливой. На юге страны и не только сошло очень много селей, пострадало жилье, пострадал транспорт, другое личное имущество граждан. Поэтому мы решили обсудить эту тему. Также я напомню, что закон об обязательном страховании жилья был принят еще в 2016 году. Однако до сегодняшнего дня нельзя сказать, что граждане сильно активно интересуются этой темой. И сразу у меня первый вопрос к вам, Тимурбек Мырза. Можете ли вы привести какие-то цифры? Да, вот в этом году, на сегодняшний день, какой процент жилья в Кыргызстане застрахован?
Да, конечно. Здравствуйте, уважаемые участники. Уважаемые слушатели, страхование жилья от пожара и от стихийных бедствий, закон был принят 2015 года. Mm-hmm. К сожалению, до сегодняшнего дня, вот более 7 лет уже прошло, в 2022 году, охват застрахованных жилых фондов, то есть жилых помещений по Кыргызской Республике составляет не более 8-9%. Mm-hmm. А там основные проблемы какие? В основном в регионах у собственников жилья отсутствуют правоустанавливающие документы. Тем страховая организация государственная не может застраховать данный объект. Uh-huh. Однако во избежание вот этого всего, то есть охватить даже если не весь, но 40-50% хотя бы жилого помещения в Кыргызской Республике, Госфиннадзором принимается ряд мер. Uh-huh. Один из мер мы внесли в закон об обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий изменения относительно того, что частные страховые организации с 1 января 2022 года имеют право страховать жилье в Крымской Республике. Это первый шаг был. Второй шаг, как вы выше озвучили, это был инициирован законопроект о применении мер за отсутствие полиса страхования жилья.
То есть это уже ужесточаются требования, да? Потому что за эти 7 лет...
Да, за эти 7 лет практика показала, что граждане, население не исполняют закон об обязательном страховании жилых помещений. И вот вы как вы выше упомянули, на юге сейчас у нас стихийное бедствие бушует, там оползни, сели. Из пострадавших, по моим данным, из пострадавших 900 домов от этих селей на Енге застраховано было только 44, по-моему, дома. То есть 44 дома страховая компания, государственная страховая компания будет смотреть, подсчеты вести, на какой процент был ущерб, и будут соответственные выплаты, да, страховые. А остальным, которые не застрахованы, да, государство какие-то эти средства будут выделять для восстановления и так далее.
Хотя по закону об обязательном страховании государство не обязано восстанавливать жилье, пострадавшее в результате стихийных бедствий, да?
Да, да, да. Mm-hmm. Получается, вот этот закон об обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий был учрежден именно из этого фактора, да, то есть освобождение бюджета от этих затрат. То есть в таких случаях, чтобы механизм страхования, как и в зарубежных странах, как и в международных страховых рынках, чтобы она заработала, чтобы она работала и обеспечивала, и приносила благо населению. Это как социальный пакет, как финансовая подушка. Почему-то наши граждане в основном воспринимают страхование как один вид из налогов. Да? Вот ежегодный налог обязан оплатить, а никакой пользы от этого, да? Они вот так вот, по-моему, думают. И чтобы развить эти понимания, нам необходимо через средства массовой информации, вот через вас, и в этом направлении Госфиннадзора тоже медиаплан был учрежден относительно законопроектов, относительно внесения изменений и так далее.
Ну, наверное, в этой части большую помощь могут оказать именно частные страховые компании, да, которым с 1 января 2022 года, как вы сказали, было дано право страховать жилье граждан. Да? И у меня следующий вопрос к вам, Таланбек Мырза. Насколько активно вообще граждане интересуются страхованием своего жилья?
Ну, если честно, как бы страховой рынок у нас как бы в зачаточном положении, да, то есть как бы люди... У людей отсутствует, на самом деле, понимание, ну, важность и необходимость страхования. То есть у нас, как бы, как частные компании, мы их страхуем в основном залоги банков, где банк, ну, как бы, просится страховать залог. То есть это означает, что у этих домов есть правоустанавливающие документы, то есть все техпаспорт, ну, все они построены по закону, да, то есть, ну, насколько нам известно, то есть в Кыргызстане от общего жилого фонда там всего лишь 20% имеют правоустанавливающие документы. Если, ну, ранее Тимур Раимжанович сказал, что где-то 7-8% охват от общего числа, то есть это означает, на самом деле, почти до половины там правильных домов они застраховали уже. То есть, как бы, тоже государственная страховая организация провела очень большую работу, на самом деле. То есть, и если нас подключат, например, к этому виду, и мы тоже, как бы, ну, я думаю, эффективно подключимся, где они не могли достать или там по каким-то причинам не могли продвигать, мы будем продвигать этот продукт населению. И, ну, Тимур Раимжанович просто забыл, наверное, упомянуть, там идет проект Всемирного банка, то есть, который оказывает нам техническую, консультативную помощь по управлению там таким риском, да, на самом деле страхование жилья, оно... как бы она, ну, является риском, катастрофических рисков. То есть, как бы, у нас мало экспертизы в нашей стране, чтобы, ну, управлять им, да, то есть. Поэтому, как бы, привлечены серьезные международные эксперты, то есть со стороны Всемирного банка. Сейчас пишется положение о пуле, то есть это будет управляться через пул, да, то есть, как бы, мы будем продавать и передавать все риски обратно же, как бы, ну, государственной страховой организации, то есть, да, то есть мы будем выполнять, как бы, ну, функцию больше агента, то есть, как бы, да, то есть, и что, ну, это сейчас, как бы, разные проекты, насколько я понимаю, то есть разные проекты рассматриваются, ну, там много проектов, на самом деле, как управлять катастрофическими рисками, да, то есть, поэтому я думаю, сейчас Госфиннадзор, ну, он курирующий орган, они примут решение, да, то есть по какому проекту дальше двигаться, да.
Ну и один из самых важных вопросов, наверное, да, сколько сейчас стоит застраховать жилье?
А, Оно стоит 600 сомов в сельской местности, а вот в городской местности это 1200. А страховая сумма, насколько она застрахована, то есть 500 тысяч в сельской местности, максимальная сумма выплаты, то есть а вот 1 200 000 это в городской. То есть, ну, если взять тариф где-то 0,12% от стоимости, да, то есть как бы очень нормальный тариф. Покрытие нормальное, да?
Да, это тариф, это страховой полис на год.
Да? На год, да, на год, да. Ну, в принципе, он недорогой, то есть я как бы не сказал бы, что сильная нагрузка, да, для домохозяйств.
То есть человек оплатил вот эту сумму, там, 600 сомов или 1200 сомов, и в случае наступления какого-то стихийного бедствия или пожара он может получить до... максимальной суммы, да?
Да, до максимальной. То есть там есть таблица выплат, насколько я знаю. То есть, например, на пол какой, на крышу, то есть, ну, как бы на стену. То есть у них есть там разбивка, таблица, да, то есть.
Ну, сейчас это особо актуально, да, когда, ну, опять же, напомню, стихийные бедствия, связанные с ливневыми дождями, с ходом оползней и так далее, да?
Да, мы должны понимать, что, ну, как бы, 900 домов пострадало, то есть, ну, в среднем, если даже мы по миллиону посчитаем, это 900 миллионов убытка, да, то есть, на самом деле. Как бы, поэтому очень важно правильное управление этим риском, да, то есть, не просто застраховать, а правильно его разместить на перестрахование, правильно, чтобы выплата была, да, то есть, чтобы мы напрасно не дискредитировали институт страхования, да, то есть, как бы очень, ну, там, то есть, осторожно надо подходить.
Ну, в развитых странах институт страхования...
Вообще, как бы, обязательным является страхование в основном гражданской ответственности, то есть перед третьими лицами, ну, как бы, да. И имущество тоже, учитывая, ну, как бы, опасность таких рисков, государство хочет, чтобы создать самоокупаемую систему, да, то есть саморегулируемую самоокупаемую систему. Мы в этом поддерживаем, да.
Спасибо. Тимурбек Мырза. А есть ли у вас данные, сколько выплат сделала страховая компания, ну, государственная страховая компания, вот за вот эти последние 7 лет после принятия закона об обязательном страховании жилья?
Вот у меня есть информация с 2016 по 2021 год, по 1 мая. Вот относительно заключенных договоров и относительно выплат. Если по каждому году, тогда вот, допустим, в 2016 году количество договоров составило 11 252 договора. А из них ответственность, то есть выплата подразумевалась, ответственность по договору 7 миллиардов сомов. Относительно выплат... Так, сейчас. Вот 2016 год сумма 1 419 239 сумма была выплачена. А в 2017 году 15 248 000. А в 2018 году 5 555 000 было выплачено. В 2019 году 7 245 000. И в 2020 году 9 105 000 было выплачено. А по состоянию на 1 мая 2021 года было выплачено 4 787 000 сомов. То есть страховой продукт, страхование жилья на сегодня ГСО, вот как Лысый Талант упомянул, большую работу провели, они застраховали из возможных имеющихся правоустанавливающие документы там процентом соотношения 50-60%. Да.
Ну, вот, судя по имеющимся у вас данным, с каждым годом вот эти выплаты растут, да, понемногу? Это, наверное,
да, растут из-за охвата, из-за заключения новых договоров.
А в этом году сколько договоров вообще прогнозируется? Вот с учетом того, что подключаются частные компании, принимаются какие-то другие меры?
Ну, прогнозировать Это вот по итогам полугодия НСО, наверное, предоставит государственная страховая организация, предоставит отчетность и планы. У нас планируется по процентным соотношениям, если 9-8% охвачено жилого фонда, то 40% увеличить. Применением тех инструментов, которые я выше упомянул, это вход частных компаний на рынок, то есть пользование данным продуктом, да, страхование, обязательное страхование жилых помещений от пожара и стихийных бедствий. И второе, введение нормы ответственности для населения, то есть для собственника.
А вообще вот на какой стадии находится вот эта норма о введении ответственности за отсутствие страховки?
В данный момент она находится на стадии общественного обсуждения. Из общественности довольно таки активно поступают предложения. Нами отрабатываются данные предложения. И по закону она должна, проект должен в течение месяца на общественном обсуждении сесть и обсуждаться. После уже мы по министерствам и ведомствам Кыргызской Республики направим на согласование, а по итогам уже внесем в кабинет.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Затык Медиа». И наш канал на Ютьюбе «Затык». Скачивайте приложение «Затык» в App Store и Play Market.
Таланбек Мырза, страхование жилья как бы работает в две стороны, да, это как бы финансовая подушка для граждан, но также это развитие вот этого рынка. Вот, ну, немного сторонний вопрос, да, могли бы рассказать вообще, как сейчас развивается рынок страхования в Кыргызстане? Ну, не только страхование жилья, но и остальное.
Ну, на данный момент как бы он развивается, на самом деле, то есть 10-15% каждый год рост. Но в основном это за счет, как бы, ну, например, моторного страхования. То есть, вы, если заметили, то есть у нас уже автосалоны, то есть Toyota, Lexus, BMW. Кто там берет? Ну, они, ну, некоторые берут себе и страховку тоже там. То есть, как бы, ну, страхование вообще, оно как бы, ну, это бизнес для имущих людей. Да? То есть, у кого что-то есть, и он хочет сохранить себе, да, это имущество, да. Поэтому как бы он растет, то есть с численностью наших, ну, имущих граждан постепенно растет.
Ну, если учитывать тарифы, которые вы при ответе на предыдущий вопрос озвучили, в принципе, страховку жилья может себе позволить и вполне рядовой гражданин, да, не обязательно, чтобы он был состоятельным.
Да, согласен, да, то есть это, ну, я почему мы поддерживаем, ну, как бы, мы не ожидаем большую доходность, на самом деле, по страхованию жилья, но это будет как бы для простого гражданина ознакомлением института страхования, на самом деле. То есть они увидят, что это небольшие суммы, оно работает, то есть, и, возможно, мы будем им продавать другие продукты. Страхование жизни, например, да, то есть другие, как бы, или там страхование там машины, то есть он решит, да, то есть доступ к другим видам страхования, то есть. И это доступ массам, на самом деле, это расширение рынка.
То есть это, можно сказать, что эти тарифы сейчас, на данный момент, они, ну, грубо говоря, социальные?
Да-да-да, они учетом как бы наших доходов они составлены.
Да, но с ростом как бы популярности этого продукта, возможно, будут разрабатываться, наверное, какие-то новые предложения, новые тарифы, будут расти, наверное, выплаты тоже, да?
Конечно, вот в первую очередь, например, здесь же он как коробочный, то есть машин, дом может стоить же и несколько миллионов сомов, то есть, а мы предлагаем на 500 тысяч, да, например, то есть в селе тоже, ну, если вы ездили там, есть и двухэтажные там дома, да, то есть им можно дополнительное покрытие предложить добровольно, то есть, да, чтобы он покрыл до конца.
Ну, в принципе, сейчас еще, наверное, есть какое-то место для маневра, да, для разработки каких-то новых пакетов, предложений, да, наверное.
Думаю, да, если мы начнем, тогда, да, получится что-нибудь предложить.
Ну, вы уже работаете, да, в этой сфере с 1 января?
Нет, мы как бы здесь идет согласование с Финнадзором и нашей ассоциацией страховщиков. как мы будем работать, то есть есть положение о страховом поле, то есть как раз идет последние штрихи согласования, потом это будет передано, насколько я понимаю, кабинету министров, чтобы он... И дальше начнем работу.
Тимурбек Мырза, получается, частники еще как бы на 100% не вовлечены, да, вот этот процесс страхования жилья?
Да, да, совершенно верно. Учитывая, что данная норма внесения изменений в закон об обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий вступила в силу с 1 января 2022 года. И принятие нормативных актов, принятие положений, требований, как будет работать страховой пул, как они будут совместно страховые организации должны организовать страховой пул. Это вот в Гражданском кодексе у нас даже имеется такая норма, где указывается, что страховые организации могут создавать там объединение или страховой пул для рассмотрения отдельных таких вопросов. А сегодня, да, Мурза правильно подчеркнул, данный проект разрабатывается на стадии разработки. И учитывая норму Гражданского кодекса, обязательно, чтобы участники, входящие в страховой пул, на основе договоренности составили эти требования. Да? И Госфиннадзор выступает как арбитр. И на площадке в Госфиннадзоре все эти мероприятия сейчас происходят.
А какие еще меры для внедрения, для массового внедрения страховки жилья принимаются, да, вот кроме подключения частных компаний, разработки каких-то законодательных норм и медиапроектов? Может быть, есть еще какие-то меры, которые успешно показали себя в каких-то других государствах?
Да, конечно. Ну, со стороны правительства Кыргызской Республики тоже был утвержден некий план действий относительно экономики Кыргызской Республики. И одним из пунктов, одним из подпунктов были заложены мероприятия относительно страхования жилья в том плане, чтобы, допустим, где операции по заключению какого-то договора, да, какие-то операции по жилым заведениям, по жилому фонду регистрируется в ГРС, допустим, да? А в этом ГРС, когда совершают такие операции, чтобы они обязательно там смотрели на страховку данного объекта, да? Аналогичное письмо, аналогичные просьбы были направлены в местное самоуправление, чтобы они тоже при совершении каких-то операций с жилым фондом обязательно смотрели на страхование поля, на страхование объекта. То есть они обязательно имели страховой полис по страхованию жилья от пожара и стихийных бедствий. То есть такие шаги, такие мероприятия со стороны Госфиннадзора регулярно проводятся. Регулярно мы собираем страховых организаций, обсуждаем вот в начале 2021 года, когда вот норма только в силу вошел, мы собрали всех страховых организаций, обсудили и рабочую группу создали. И вот эта рабочая группа сейчас работает по разработке этих проектов, по соответствии всех других нормативных, по соответствию с Конституцией.
Спасибо. Я к чему задал этот вопрос? Сразу на ум приходит вот эта ситуация с ОСАГО, потому что норма, в принципе, была принята давно, но введение штрафов за нее вот, ну, как-то откладывается.
Да, вот. По ОСАГО я могу прокомментировать следующее. Да, ОСАГО тоже также с 2015 года закон был принят. Однако там тарифы не были утверждены по объективным и субъективным причинам. Со стороны делового комиссии два раза было инициировано вступление в силу данной нормы по мерам. И вот в марте месяца 2022 года уже кабинетом министра был подписан проект постановления. Уже был учрежден постановлением тарифы, минимальные тарифы по ОСАГО. Вот теперь уже страховые организации потихоньку начнут уже страховать.
Да-да, тариф это одно, я говорю именно об ответственности граждан, да, за отсутствие...
Ответственность там, согласно кодексу о правонарушениях, ответственность предусмотрена. Угу. Это было давно заложено, и там ответственность есть, но пока мы решением кабинета министров, пока мы, учитывая то, что только вводится данный продукт, пока ответственность не будут, наверное, приниматься. Для принятия ответственности необходимо внести изменения в правила дорожного движения. Как вы сами знаете, наши уважаемые гаишники, сотрудники МВД, при остановке автотранспортного средства у них тоже есть свои нормативные правовые акты, по которым они руководствуются и запрашивают водительское удостоверение, технический паспорт и так далее. В эту норму еще надо будет добавить полис ОСАГО. Вот тогда уже кодекс о правонарушениях, то есть норма кодекса о правонарушениях, где предусмотрена ответственность физических лиц за неимение полиса, уже вступит в силу.
Просто есть опасения, что вот эта инициатива о введении ответственности за отсутствие полиса страхования жилья тоже может вызвать некоторое недовольство.
Ну, вы знаете, да, я согласен с этим. Может быть недовольны. Однако надо учесть, что уже 21 век. Не будем говорить о дальнем зарубежье, будем говорить про соседей СНГ. Даже в Афганистане есть ОСАГО, и она и в электронном форме есть. То есть не надо заключать бумажный договор, надо просто с мобильного телефона можно заключить полис ОСАГО. То есть уже технология растет, уже на международной арене другие требования, а Кыргызстан до сих пор на одном месте с 15-го года мы стоим по этому продукту.
Хорошо, спасибо большое вам. Талантбек Мырза, сейчас вот и до этого тоже ваш собеседник рассказал о мерах, которые предпринимает правительство для внедрения, да, обязательного страхования жилья. И вот по вашему мнению, да, как предпринимателя, как участника вот этого рынка страхования, да, что вообще должно мотивировать граждан покупать страховые полисы на жилье?
Если честно, то есть в первую очередь они должны руководствоваться, ну, финансово грамотностью, да, то есть они должны понимать, что, ну, платя какую-то, ну, как бы небольшую сумму, если в будущем какие-то случаи наступят, то есть которые могут повлечь себе большой ущерб для его основного имущества, да, то есть, как бы, ну, таким должен быть посыл, то есть это, ну, в этом направлении должны работать, я думаю, государство, школьные программы, то есть, как бы, внести изменения, чтобы, ну, не только кредиты брать, а и пытаться сохранить то, что уже есть, да, то есть, как бы, задача, ну, задача вырастить грамотного гражданина, то есть это, я думаю, основная задача нашего государства. То есть,
Ну, это такой очень глубокий вопрос, наверное.
Да, глубокий вопрос. А в основном сейчас мы, как бы, косвенными мерами, то есть страхуем, то есть кредит выдается, залог должен быть застрахован, чтобы снизить убытки банка, да, на всякий случай, если там сгорит залог или этот. Ну, пока в основном страхование, он растет, то есть косвенным регулированием, то есть без основных штрафов.
Да, то есть, когда прям такая острая необходимость есть, граждане все-таки обращаются, да, при получении каких-то кредитов в банках, да?
Да, но они не понимают, что это страхование, они ждут кредит, просто быстренько что-то подписывают. Как бы, да, то есть здесь нету, скажем так, глубокого понимания нужности, необходимости, да, то есть Вот если человек фундаментально правильно будет подходить, то есть это будет, ну, тогда у нас в размере рынка другой был бы, наверное, да, то есть, как бы, и, ну, все было бы по-другому. Ну, как бы, это задача будущего, я так думаю, да, я думаю, в будущем все будет нормально.
Да, ну, желательно, ну, чтобы в ближайшем будущем.
Да, 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 конечно.
Ага. Спасибо большое вам. И время нашего выпуска уже подходит к концу. Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире «Радио ЗТЭК» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями мы обсуждали тему страхования жилья и инициативы Госфиннадзора о введении ответственности за отсутствие страхового полиса на жилье. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие председатель совета директоров страховой компании НСК Талантбек Кемелов. И на связи по телефону с нашей студией был заведующий отделом регулирования страховой деятельности Госфиннадзора Тимурбек Зулпухаров. Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азаттык.
Азаттык радиосынан сөйлөйбүз.